Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Извините за задержку, интернетные проблемы бывают. И сегодня у нас на календаре уже 18 декабря 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», Чайковского, 17. И мы начинаем, как всегда, отсюда нашу встречу, нашу передачу. Это авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы с вами занимаемся двумя полезными вещами. Мы занимаемся тем, что ищем истину, которая делает нас свободными. Мы занимаемся тем, что пользуемся собственным умом, поскольку только таким образом можно найти истину и пройти мимо громадного количества мифов, которые поджидают нас со всех, буквально на каждом повороте нашего движения. Сегодня мы возьмем три основных темы. Одна тема – это только что прошедший наш официальный праздник, который прошел, на удивление, тихо. Называется он, вообще-то говоря, День Конституции, 12 декабря. И вторая тема, которая очень близко стоит к этой, это ситуация в Грузии, как я называю, грузинская мелодия, которая сейчас исполняется на два голоса, грузинская песня. Третья тема, это, конечно, сирийский калейдоскоп, который не отпускает и который приносит нам новые и новые события, новые повороты. А начать я хочу совершенно с короткого поздравления еще до Дня Конституции. Надвигается праздник 24 декабря для петербуржцев, конечно, это, наверное, отчасти и для страны. 100 лет Ленинградскому Санкт-Петербургскому радио. 24 декабря 1924 года заговорило Петербургское радио. Это одна из вообще старейших радиостанции на территории Санкт-Петербурга и России. По 91 год называлось Ленинградское радио, дальше уже Санкт-Петербургское радио. 1 декабря 24 года было основано вообще акционерное общество. Сейчас трудно себе представить, ведь время было какое. И называлось оно просто «Радиопередача», и вот с этого акционерного общества все и началось, северо-западного отделения, как оно называлось. Начинали вещать там маломощными передатчиками, разные адреса, прежде чем обосновались в шикарном здании на Итальянской, в здании Мещанского собрания, где, собственно говоря, радио, ну там, правда, в уменьшенном варианте пребывает и до сих пор. В 30-е годы этот переезд состоялся. И радио, конечно, играло совершенно особую роль в те времена. Телевидения, как вы понимаете, еще не было. И если не брать газеты, то это основная такая системообразующая конструкция для взаимодействия, в первую очередь, и органов власти, и каких-то центров влияния с гражданами. Особая роль, конечно, отмечается это во времена войны, во времена блокады, поскольку вы понимаете, что это единственное, что давало людям ощущение, что город живой, что рядом кто-то есть, что что-то происходит. И к началу войны это было 640 тысяч сетевых радиоточек в квартирах и в там, домах отдыха, в местах каких-то быта, в общем, везде, где только можно было поставить, эти точки устанавливались. И кроме этого еще существовало 48 радиоузлов и 11 тысяч, почти 12 тысяч точек на предприятиях. И вот это была роль радио во времена Отечественной войны. 9 августа 1942 года в эфире Ленинградского радио, это, конечно, особый момент, прозвучала трансляция 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, который в блокадном Ленинграде исполнял оркестр Ленинградского радио, радиокомитет это называлось, под управлением Карла Элиасберга. Вот это было, это все происходило в Ленинградской филармонии. Поэтому радио, конечно, играло колоссальную роль, и я для себя могу сказать, что я в каком-то смысле горд тем, что из этих 100 лет приблизительно лет 30 с лишним я с Санкт-Петербургским Ленинградским радио. Ну, до этого были эпизодические встречи с 89-го. Там по 93-й год. А с 93-м году, как полномочный представитель президента, я начал постоянное еженедельное выступление. Где-то это была 10-минутка утром по четвергам. Я называл это утреннее четверговая проповедь с рассказом об основных моментах, позициях, подходах, проблемах. И вот эта вот вещь с небольшими перерывами продолжается до сих пор, 30 с лишним лет, почти постоянно, каждую неделю. Сейчас это каждый понедельник, политические итоги недели с Сергеем Цыпляевым на Петербургском радио. Поэтому я хочу поздравить всех, кто причастен, был, есть сегодня к работе Санкт-Петербургского Ленинградского радио. Пожелать всем журналистам, всем тем людям, техническим специалистам, да всем, кто обеспечивает существование и голос Санкт-Петербурга по-прежнему, удачи, успехов и понимания той высокой миссии, которая, тем не менее, несмотря даже на эпоху интернета, по-прежнему сохраняет радио, и в частности, одно из старейших – это Ленинградское Санкт-Петербургское радио. Со столетием, дорогие друзья, такой вот интересный и большой юбилей. Теперь давайте перейдем к нашим другим позициям. Юбилей, точнее не юбилей, а годовщина гораздо более скромная. Наша Российская Конституция отметила 31 год своего действия. 31 год назад, 12 декабря 1993 года, состоялось голосование, состоялось общенародное голосование, в результате которого был принят текст Конституции, и тот факт, что она живет и работает в течение 30 лет, делает ее как уже неотъемлемой частью и основанием для организации нашего общества, для организации нашей политической жизни. И вот это такая вещь, которая пока тяжело входит в сознание не только граждан, но и в значительной степени правящего класса, что именно Конституция является фундаментом общества, то есть скрепой, тем документом, который говорит о том, а что мы делаем, как мы строим, как мы разрешаем те или иные конфликты или проблемы. И я всегда ссылаюсь на то, что я нашел в свое время лучшее самое определение политики в детской энциклопедии своего сына. Это было очень давно, 30 с лишним лет тому назад, где было написано, что политика – это способ людей договариваться, как им жить вместе. И вот лучше не скажешь. А Конституция – это документ, в котором записаны те правила, как мы собираемся жить вместе. И вот за эти 30 с лишним лет было, там были определенные небольшие изменения, была одна волна довольно разнообразных изменений, но если брать по большому счету, по крупному, по основополагающим позициям, то в Конституции мало что поменялось непосредственно в самом тексте. Я не говорю уже историю о том, как мы ее исполняем, это у нас сейчас будет отдельный разговор, но вот в Конституции все остается, основные блоки остаются прежними. Но я хочу сказать, что у нас там 136 статей, из которых приблизительно 64 статьи первые – это основы конституционного строя и права и свободы человека и гражданина. И вот надо сказать, что эти статьи в соответствии с Конституцией, они являются неизменяемыми. Так же, как и статья, которая сказана, обсуждает то, как должны вноситься изменения в Конституцию. Для того, чтобы изменить эти статьи, необходимо, ну, после соответствующих решений парламента, необходимо собирать конституционное совещание, собрание, точнее, и создавать новую конституцию. Только принятием новой конституции можно менять эти части. Поэтому все те изменения, которые вносились за это время, я еще раз подчеркну, они носили характер, как сказать, определенных несущественных, то есть не стратегических поправок, а основная часть, основы конституционного строя и права и свободы человека живут неизменно. Да и остальные разделы, если уже пойти так по большому счету, живут будут приблизительно в том же состоянии, каком они и были до этого. Я приведу только один принципиальный пример, вокруг которого по-прежнему ломаются копья, идут дискуссии. Это выбор республики. Какую форму республики мы выбираем для себя, и она зафиксирована в Конституции. Человечество за свою практику, наверное, выработало три основных модели республиканского управления. Первая, я назову это парламентская республика, вторая – это президентская республика, и третья – это президентско-парламентская республика. С точки зрения организации, наверное, самая простая, как выглядит парламентская республика, там минимальное разделение властей, принципиальная позиция – выборы парламента, которые производятся общенародно, а дальше уже парламент формирует правительство. И во многих странах уже и парламент, либо некоторые расширенный вариант представительных органов избирает президента. Ну, бывает, что президент избирается и всенародно, но у него весьма ограниченные, он глава государства, у него весьма ограниченные полномочия. Парламент формирует судебную власть, поэтому парламент является центральным органом, который принимает все решения. И поэтому здесь, я еще раз подчеркну, минимальное разделение властей означает нет таких сдержек и противовесов. И здесь главная сдержка и противовес – это политическая культура нации, политическая культура общества. Насколько укоренены свобода слова, насколько укорена идея конкурентности в политике, насколько укоренены идеи защиты личности, прав и свобод. Если всего этого нет, то парламентская республика легко превращается в тяжелейшую диктатуру. И та же Германия нам показала это как идеальная Веймарская республика. Легким движением, да, что называется, руки превратилась в фашистскую диктатуру, в нацистскую, точнее, да, диктатуру. И вот сегодня Германия создала снова парламентскую республику уже, как эти после в военном устройстве, но и эта форма правления представлена в основном в Европе, и она самая трудная, самая сложная, и это форма правления для весьма продвинутых наций. Вот то, как сейчас развиваются события в Грузии, где парламентская республика, мы как раз и поговорим во второй части. Вторая форма республики – это президентская форма правления. И многие ошибочно называют нашу республику президентской. Она создана и в основном, как бы, классическая форма – это Соединенные Штаты Америки. И эта форма представлена в максимальном количестве стран по миру. Практически вся Латинская Америка, вся Африка, многие страны Азии и так далее пользуются этой моделью. Модель простая. Она четко построена на разделении властей. Вот президент, глава государства, и он же глава исполнительной власти. Вот законодательная власть, Конгресс, парламент. И вот судебная власть, которая формируется совместно исполнительной и законодательной властью. И потом абсолютно независимо от этих двух. При этом президент не имеет права распускать парламент. Парламент не имеет права отправлять в отставку правительство по политическим соображениям. Возможен только импичмент в случае совершения определенного уровня уголовных преступлений. А так ветви работают относительно автономно, достаточно независимо, имеют мандат и законодательная исполнительная власть прямой от народа. И поэтому колоссальное качество, которое требуется от политического класса, умение достигать компромиссов. И основная работа американского президента – это взаимодействие с Конгрессом. Поскольку он должен провести свою бюджетную программу, он должен провести свою законодательную программу через парламент. А если у вас нет законов и у вас нет денег, то исполнительная власть на самом деле довольно слаба. Потому что тот, кто контролирует деньги, тот, кто принимает законы, это и есть самая сильная власть на самом деле. Просто она весьма раздроблена, там много депутатов, много, как говорится, рук, которые поднимаются, и поэтому тяжело добиваться результата. Если бы у нас законодательной властью руководил или представлял один человек, то исполнительной власти вообще никто бы не интересовался, понимая, что все вопросы реально, и власть присутствует у того, у кого законы и у кого бюджет. Но это тоже достаточно сложная конструкция, которая требует, я еще раз говорю, умения договариваться между исполнительной и законодательной властью. А в тех странах, в которых пока все еще находится на таком достаточно бурном, эмоциональном и не очень системном уровне, возникла третья модель для них. Это модель для начинающих наций политических. Это президентско-парламентская республика, которая была создана президентом Де Голлем, Шарлем Де Голлем во Франции. И это есть классическая модель в этой модели, вот этого вот подхода, поскольку в парламенте постоянные конфликты. Да и сейчас мы видим, что в парламенте вообще жизнь французская парламента – это достаточно конфликтная и такая яркая процедура. А исполнительную власть осуществлять надо. И как-то надо обеспечивать взаимодействие правительства и парламента. И вот создана модель с максимальным разделением властей, где законодательная власть – это парламент, судебная власть, понятно, это суды, а исполнительная власть – это правительство. Не президент, а правительство. А президент является главой государства, имеет определенные полномочия, как сказать, от законодательной, там, от исполнительной, от судебной власти. Но его главная задача – это выступать арбитром, центром, который обеспечивает согласованное действие властей и разрешает непримиримые конфликты, которые могут возникать между законодательной и исполнительной властью. Вот эта вот модель, как бы, максимальным количеством центров, да, она весьма сложна, но она, в общем, в нормальных условиях обеспечивает таки большую устойчивость. И еще раз хочу сказать, что это действительно модель для начинающих политических наций. Поэтому неудивительно, что на разработчики на конституционном совещании, ориентируясь, конечно, не только на французский подход, но и на идеи, как разработчики, как вы высказывались, Михаила Михайловича Спиранского, который думал, как же построить власть при наличии императора, в значительной степени шел бы, как бы, с близкими идеями, поскольку это не так просто было совместить достаточно сильную императорскую власть и идею представительства. И мы помним бесконечные дискуссии, перед кем должно быть ответственно правительство, которое, в общем, и раздирало парламент и вело к тяжелейшим конфликтам с царем. Вот эта вот задача решается в этой схеме, где правительство ответственно как перед президентом, и он формирует правительство, он направляет деятельность правительства, так и перед парламентом, поскольку парламент имеет окончательное слово в формировании правительства, так и имеет право отправить правительство в отставку в тот момент, когда сочтет необходимым, просто по политическим соображениям. Реализовали ли мы потенциал этой модели? Конечно, нет. Эта модель для нас значительно на вырос. Поэтому предъявлять претензии к тексту довольно легко и говорить, давайте мы сейчас поменяем текст, у нас все поменяется. И я всегда говорю, что текст-то мы поменяем, а мы-то останемся прежними. И мы видим, что все, начиная от уровня там какого-то пенсионера, работяги, там еще кого-то, и заканчивая рафинированной интеллигенцией, считают, что всегда должен быть один человек, к которому можно всегда обратиться со всеми проблемами, и он должен эту проблему решить. И это, как бы, вот где-то там нету воды, водопровод надо построить, улицу отремонтировать, протечка в парадной. Все президенту. Директора Большого театра надо поменять, опять президенту. И если мы на это посмотрим, то мы увидим, что нация на каждом этапе требует, чтобы президент был не только главой государства, арбитром и человеком, который определяет определенные там линии политики, линии целей и задачи, но и абсолютным диктатором, который был должен быть в состоянии решить любой вопрос. И если, например, на какой-то там прямой линии, на вопрос человека с какого-то городка с требованием, что у нас там нету водопровода или у нас там нету отопления, президент ответит в четком соответствии с Конституцией, что это не его компетенция, и он не имеет права вмешиваться в деятельность местного самоуправления. У вас есть свой мэр, у вас есть свой представительный орган, у вас есть свой бюджет, и решайте этот вопрос на месте. Плюс суды, если там что-то не происходит. Ответ будет такой: да что это за президент? Это не президент, не настоящий. Он, так сказать, даже мэру приказать не может. Ну и одна из таких историй, которые Я хочу тоже напомнить, как ко мне, как представителю президента, приходит на прием женщина и первым делом заявляет, кто стоит над городскими судьями. Но я объясняю, что вообще-то все суды, судьи подчиняются только закону, но над ними есть городской суд, есть прокуратура, которая может опротестовать. Кто стоит над городским судом? Опять очередной рассказ про закон, про Верховный суд, про прокуратуру. Кто стоит над судьями Верховного суда? Я говорю, над судьями Верховного суда только может прокуратура приносить генеральные протесты, но кроме закона не стоит никто. Реакция: какой кошмар. То есть вот идея, что должен быть все равно верховный правитель, центр, куда я могу прийти со своими проблемами, и он, конечно же, один на всю страну будет их решать, она очень плотно сидит в нашей голове. И поэтому крайне тяжело, пока дается нам понимание, что жизнь строится руками каждого, в каждом месте, в каждом поселке, в каждой деревне. И ожидать, что один барин из центра нам решит все наши проблемы, совершенно невозможно. И поэтому вот мы поговорим еще сейчас о том, как живет парламентская республика в Грузии, потому что в среде, я бы сказал, даже политологов, политиков, интеллигентов есть глубокая идея, что вот сейчас мы поменяем конституцию, эту модель на максимально сложную парламентскую республику, и все у нас будет замечательно. Как минимум, я всегда говорил, вы помните время, когда мы жили в парламентской республике совсем недавно? Говорит, когда? Ну как? Вот президент Медведев, который, в общем-то, не занимался детально управлением, в основном, как бы не вмешиваясь в текущую деятельность. Вот правительство во главе с полновластным премьером Путиным, имеющим абсолютную поддержку в парламенте. Вот это, собственно, и есть парламентская республика. Вам понравилось? Ты говоришь, нет, ну в парламентской республике все же будет по-другому. Я говорю, а почему там будет по-другому? Там будет ровно так же, если мы сами не поменяемся, если мы не изменим свое отношение к Конституции, если мы не будем в своей голове строить совершенно другую общественную модель, основанную не на вертикалях и ходоках к Ленину, к генсеку, к президенту, неважно кому, к царю, а мы будем строить систему на горизонтали, и относительной автономности уровней и ветвей власти с пониманием, что то, как работает местное самоуправление, в первую очередь будет зависеть от нас. А уже в последнюю очередь, как называется, от далекого президента. И поэтому я бы хотел еще раз все-таки всем нам вспоминать тот лозунг, который звучал очень часто во времена советской власти со стороны диссидентов, который звучал так: уважайте свою конституцию. Потому что даже древний философ Гераклит говорил, что народ должен бороться за закон, как за свои стены. Так вот, конституция – это тот фундаментальный закон, который является сегодня нашими стенами, который является, на самом деле, последней защитой, и который является тем фундаментом, на который строится успешная общественное здание, в котором многим находится свое место. И если мы не будем так относиться к Конституции, а по-прежнему будем уповать на батюшку царя и строить какое государство на основе философии верноподданных, я думаю, что мы не сможем быть успешными в 21-м, в 22-м веке, а тем более претендовать на некое лидерство в этом мире, что всегда нам крайне хочется. Но на это надо очень сильно поработать. Поэтому я считаю, что в какой-то момент все-таки День Конституции должен стать главным нашим праздником республиканским и должен вернуться день календаря, красный день календаря, потому что это день, когда каждый для себя еще раз оценивает, что такое Россия, что такое республика, где мое место как гражданина, как мы хотим строить совместную жизнь, что мы вообще хотим сделать для страны и что мы ждем в соответствии, какая страна будет. Это и есть День Конституции, день разговора республиканцев о республике. Если Конституция не живет в сердце республиканца, она остается бумагой, которую мы вспоминаем только по праздникам. А сейчас у нас перерыв, и к следующим темам мы вернемся после перерыва. Не отключайтесь.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, дорогие друзья, продолжаем и сразу переносимся в Грузию, где сейчас как раз на наших глазах разворачивается тяжелейший политический кризис. Следующий раунд наступил 14 декабря, сейчас мы об этом поговорим, там состоялись выборы президента страны. И вот эта вот парламентская республика в чистом виде, так как она построена по лекалам парламентской республики, и, как вы видите, проблема их, что называется, это отнюдь не решает. Что такое парламентская республика? Главные выборы общенациональные в парламент, они состоялись не так давно, и после этого началась вообще страшная череда протестов, поскольку оппозиция и президент республики заявили, что выборы не соответствовали стандартам, что там слишком много, с их точки зрения, фальсификаций, давления, не соответствующих действий. Ну и начались как бы первые волны демонстраций вокруг того, вообще-то говоря, признавать, не признавать эти выборы. Избирательная комиссия объявила, что 54% получила партия «Грузинская мечта», правящая партия, а остальные 46% принадлежат четырем партиям, так называемым оппозиционным партиям, которые в значительной степени выступают единым блоком. Оппозиция, как я уже сказал, отказалась принимать результаты этих выборов и поступила достаточно решительно в том смысле, что отказалась вообще входить в парламент и брать мандаты. Считая эти выборы незаконными, нелегитимными. Вот к этому вопросу, к этому слову мы еще вернемся. Дальше проблема еще заключалась в том, что и президент стал тоже на эту точку зрения. Президент имеет ограниченные полномочия, там отлагательное вето, еще определенные церемониальные процедурные полномочия. Но в целом, да, президент до этого момента избирался всенародно, хотя, еще раз говорю, это был президент парламентской республики с весьма и весьма скромным объемом полномочий. Ну, в мире, я говорю, еще раз хочу сказать, президенты в парламентских республиках выбираются по-разному, где-то они выбираются общенародно, типа Финляндии, а где-то они избираются коллегией выборщиков. Это Федеративная Республика Германия. И дальше встает вопрос, как будет работать парламент. Парламент формально для того, чтобы он вышел на первое заседание, требуется, его созывает президент. Президент отказался созывать первое заседание, и парламент собрался по собственной инициативе, тем самым, так сказать, пошел дальнейший выход за всевозможные законодательные и конституционные рамки. А потом последовало, правительство было сформировано, естественно, однопартийным режимом. Да к тому же партия, которая имеет больше 50%, она и формирует правительство из своих, как говорит представитель, она не нуждается в том, чтобы формировать коалиционное правительство, поскольку правительство должно получить поддержку парламента, а у них есть большинство, и это не вызывает проблем. И первым, что сделало правительство, оно решило, конечно, ударить себя в грудь, показать, что оно такое вот независимое и суверенное, и объявило, что до 28 года вообще приостанавливают переговоры с ЕС, которые и так уже заморозились по всей предыдущему развитию, и отказывается от грантов ЕСовских, и это вызвало мгновенный, так сказать, взрыв эмоций, поскольку по разным оценкам 70-80% граждан поддерживает европейский курс, который... как и вступление в ЕС и вступление и атлантическая интеграция записано Конституцию Грузии. И в результате, конечно же, в первую очередь эти позиции пользуются популярностью образованной части, молодежи и в городах. И поэтому вторая волна всплеска недовольства, вторая волна всплеска возмущения, которая возникает, и люди вышли на улицы, начались столкновения с полицией. Начались задержания, это уже сотни есть пострадавшие полицейские, водометы, слезоточивый газ, все, что называется, которое говорит о том, что да, политический процесс выплескивается за пределы государственных органов государственной власти. А дальше возникла конфликтная ситуация. До этого времени парламент принял закон, который говорит, что все, надо заканчивать с общенародными выборами президентов, поскольку грузинская мечта два раза выдвигала президентов, с которыми она заканчивала в конфликте правящая партия. Это и был президент Маргалашвили, и последний президент Соломея Зарабишвили. Они находятся в серьезнейшем конфликте. И сейчас оба, и бывший президент, и как бы действующий, категорически выступили с неприятием тех выборов, которые прошли в парламент. Грузинская мечта провела закон, в соответствии с которым президент выбирается коллегией выборщиков. Половина – это парламент, еще половина – это представители парламентов, представительных органов Аджарии и Абхазии, которую Грузия, естественно, считает своей территорией. И также представители, как бы, депутаты представительных органов местного самоуправления. Вот это вот вторая половина, 150. Оппозиция не явилась, но, тем не менее, кандидат был выдвинут только один. Естественно, одна партия, один кандидат. И этот кандидат, который был Михаил Кавелашвили, 53 года, он, конечно, оказался весьма спорной фигурой для общества, поскольку это профессиональный футболист, один из первых футболистов, который, поиграв в Грузии, уехал за границу. Он играл в «Спартак Алании» у нас, а потом поехал играть в «Манчестер Сити», успешный футболист. А потом играл в основном в Швейцарии, в «Грасхопперсе» и в «Базеле». Вернулся и занялся политикой. У него возникли, как бы, там определенные проблемы с занятием предыдущих должностей, поскольку у него нет высшего образования. И он входил в партию, избирался по грузинской мечте, а потом перешел, или была создана параллельная, что называется, партия, которая является такой сателлитом грузинской мечты, называется «Сила народа», которая является такой вот совершенно жестко антизападной партией. Понятно, что грузинская мечта старается где-то быть более аккуратной, поскольку я еще раз хочу подчеркнуть, что это и записано в Конституции, ориентиры в западном направлении, и, в общем, эта позиция поддерживается народом. И вот этот человек, сказать, был, да, еще известен своей весьма и весьма экстравагантным поведением в парламенте, и был избран президентом на, соответственно, коллегии выборщиков. А вот дальше пошел процесс следующего свойства. Соломея Зарубишвили заявила, что поскольку она не признает выборов легитимность, она не признает легитимность парламента, значит, она и не признает легитимность прошедших выборов. И понятно, что президент, который избран коллегией выборщиков, имеет гораздо меньшую поддержку и, в общем, легитимность в глазах народа, чем президент, который прошел конкурентное избрание на общенародном голосовании. Поэтому она заявила, что она не будет покидать дворец, и вот теперь резиденцию, и вот теперь, что называется, и не будет складывать полномочия, и вот теперь мы имеем, что называется, картину почти полного двоевластия. С одной стороны, улица, которая уже месяц не уходит с площади, каждый день там что-то происходит, там в разных городах идут митинги. И мы имеем вот эту, сказать, та сложность, как в парламентской республике, да, что там есть только один абсолютно легитимный орган, нормальный, это парламент. И если с парламентом возникают какие-то сложности, то сопоставимого властного и легитимного органа уже не имеется. Потому что все сосредоточено только в этом органе. А вот в этом органе возникает раскол, и дальше страна ввергается в тяжелейший политический кризис. В этом смысле я еще хочу сказать, что структуры, в которых минимальное разделение властей, в которых все сосредоточено в каком-то одном органе, они крайне уязвимы. Потому что если что-то происходит с этим, то дальше начинает развиваться кризис с колоссальной скоростью, и нет тех опор и авторитетных органов, которые могут выступить, как сказать, вот арбитрами в этой дискуссии. При этом понятно, что начинает все в большей степени вовлекаться улица, собираются митинги за, собираются митинги против, дальше начинается столкновение, появляются некие группы лиц, которые осуществляют нападение на активистов, там, на прессу, появляется заявление со стороны фанатов футбольных клубов, что они занимаются теперь охраной митингов, то есть по существу идет мобилизация. А это, как мы понимаем, дорога к серьезнейшему столкновению, когда в политику уже в таком почти отмобилизованном силовом варианте начинают вступать массы. Ничего хорошего, что называется, здесь ожидать не приходится. Вот, пожалуйста, ситуация парламентской республики, где есть человек, который оказывает максимальное влияние на все эти процессы. Да, он даже формально находится за кадром, я имею в виду предпринимателя, олигарха Бедзину Иванишвили, который достаточно, конечно же, влиятелен во всех смыслах в Грузии. И вот теперь ответить на вопрос вообще, во что все это выльется в таком вот процессе, совершенно невозможно. И поэтому здесь, как я говорил, две крайности. Одна крайность, которую мы видели, одна экстремальная вещь – это второй Майдан Украины. Другой вариант, правда, там есть вот как бы сильная президентская власть, это Белоруссия, где протест сошел на нет и был задавлен. И где-то между этими двумя крайностями, да-да, там падение президентской власти, которая тоже была, так сказать, достаточно в президентско-парламентском варианте, посильнее, конечно, чем та президентская власть, которая есть в Грузии, но тоже не самая сильная. Но так сложилось, что там авторитет был потерян, что называется, у власти, в том числе и в силовых структурах. И вот поиск компромисса, особенно когда у вас в политику увлеклись широкие массы, это невероятно сложная задача. И вот здесь компромисс, как мы всегда знаем, это уступки с обеих сторон. И вот на каких вариантах здесь будет найдено решение, пока предсказать тяжело. Обе стороны стоят на своем. То есть сторона «Грузинская мечта» считает, что все абсолютно законно, все абсолютно правильно и нечем разговаривать. И поэтому смутьяны должны разойтись, точнее демонстранты. Основные смутьяны будут там арестованы, осуждены. И дальше, так сказать, двигаемся вперед в соответствии с теми сроками, которые предписаны Конституцией. Другая сторона говорит, ничего, как бы не согласны с этим, выпустить всех задержанных и провести новые выборы под международным контролем, прозрачные, контролируемые, чтобы, вообще говоря, как говорится, комар носа не подточил. Вот и сейчас между этими двумя позициями и идет сражение фактически уже на улицах. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что выводов два, что сама по себе Конституция не работает. Да, это вопрос о том, как Конституция – это только бумага, а дальше ее наполняют своим, как бы своей волей, своей уверенностью, своей твердостью, своим сердечным жаром люди. И если люди не поддерживают эти институты и эти устои, то они не выдерживают. И второе, еще раз хочу подчеркнуть, очень большой вопрос связан с культурой, с традицией, с привычками решать вопросы. Либо силовым способом, продавливая, так сказать, независимое, несмотря ни на что, либо методом учета разных мнений, честной игры, конкурентных свободных выборов. И это требует очень высокого уровня общей культуры подготовки и осознания важности всего этого со стороны для не только и граждан, но и в том числе управляющего политического класса. И вот это очень важный момент, что существуют две позиции. Одна это называется власть, это возможность отдавать команды, добиваться результатов, использовать насилие, которое является принуждение, на которое монополия государства. И другая вещь – это легитимность. Это вещи достаточно разные. Что легитимность – это признание вашего права со стороны народа и готовность подчиняться и готовность следовать соответствующим предписаниям. Ну вот, вот пример, который только что мы сейчас видели, и мы будем это говорить, Сирия, где была власть достаточно жестокая, достаточно как бы, такая безапелляционная, безальтернативная на большой территории Сирии, но вопрос легитимности ее оставался открытым. И как только, что называется, первый же удар, власть рухнула, поскольку выясняется, что легитимности-то у нее просто было недостаточно. И бывают варианты обратные, когда все вроде вся легитимная есть. Есть, например, какой-нибудь парламент, да, типа учредительного собрания, но приходит власть в режиме матроса, да, и революционного, и говорит, караул устал, и дальше происходит разгон демонстрации, и вся легитимность сметается, и дальше строится новая легитимность на основании того принципа, который впрямую заявлял Мао Цзэдун, который говорил, винтовка рождает власть. Да, власть рождает винтовка, но легитимность рождают выборы. Вот это вот те вопросы, которые сейчас находятся в некотором противоречии, и всегда вот это вот соотношение власти и легитимности, это те позиции, над которыми должен думать любой политик, любой государственный деятель, да и страна в целом. Как обеспечить разумный баланс между властью и легитимностью. И вот сейчас мы возвращаемся к сирийскому варианту, который показал, что власть рухнула, новая легитимность еще не сформировалась. По существу страной управляет некая комбинация повстанцев. Да, президент бежал на манер президента Януковича из Украины, и правительство осталось. И дальше правительство во взаимодействии с восставшими массами, повставшими группами, которые являлись просто вооруженными группировками, которые вели вооруженную борьбу с правительством страны, сформировано временное правительство в результате. И это временное правительство приняло решение о приостановке действия Конституции и о приостановке деятельности парламента на 3 месяца. Это вот как бы переходное правительство, аналог временного правительства в России. Временное правительство, утверждается, будет работать до марта 2025 года. Вероятно, за это время необходимо будет проводить определенные выборы. И это непростая процедура в разорванной стране столько лет. Гражданская война, по существу, идет в стране. Правительство возглавил Мохаммед Аль-Башир. Он близок к ключевой главной организации, которая сейчас взяла власть. Это Хаят Тахрир аш-Шам. Объединение «Свободную Сирию». Группировка, которая у нас по-прежнему считается террористической и запрещена, и не только у нас, она находится в соответствующих списках и в ООН, и в Соединенных Штатах. Я хочу заметить, что руководитель этой группировки Аль-Джулани Абу Мухаммед Аль-Джулани, Аль – это всегда приставка у них, откуда Аль-Багдади, значит, из Багдада, багдадский Аль-Джулани – это голландский, но только не в смысле Голландии, а в смысле голландских высот, то есть он выходец с голландских высот Сирии. И в свое время он был абсолютно непримиримым и жестоким бойцом Аль-Каиды, и настолько, что называется, жестоким, что Соединенные Штаты в свое время объявляли награду за его голову 10 миллионов долларов. Вот так сложилась история. Поэтому сейчас мы понимаем, что Сирия находится в состоянии зависа, поскольку часть территории контролируют повстанцы, подавляющую часть территории Сирии в настоящий момент. И это суннитское ополчение единоверцев, которые разделяются и Турцией, и Саудовской Аравией, и Египтом. Это основное течение ислама. 90% всех мусульман мира. Но есть и по-прежнему часть, несмотря на то, что это тоже единоверцы, но тем не менее этнические проблемы. Я уже говорил, это курды. И курды стараются удержать собственную территорию, уже начали столкновения между представителями группировок, скажем так, лояльных сегодняшней власти и поддерживаемых Турцией, и курдами. Турки и курды – это еще отдельная история, в Турции тяжелейшая. Вот. Но есть по-прежнему и СМИ, как я уже говорил, алавитское меньшинство, которое было у власти в течение 50 с лишним лет, а реально даже больше, потому что на алавитское меньшинство в свое время сделала ставку колониальная французская администрация. И мы понимаем, что беженцы сирийские одни бегут, ну, возвращаются, и это из Турции суннитские беженцы, а другие беженцы бегут в Ливан. Это алавиты, как бы, которые ближе к шиитам. И вот сейчас встает вопрос, как будет дальнейшее развитие событий. Тот же Аль-Джулани заявил, что Министерство обороны настаивает на роспуске всех вооруженных формирований в стране. И вот здесь сразу встает вопрос, как говорится, а что будет дальше, поскольку кроме вот их структур есть еще, как я уже сказал, сирийская национальная армия, это туркоманы или туркмены, люди, которые одной крови с турками, которые населяют север Сирии, которые сейчас в значительной степени и поддерживались, и поддерживаются Турцией. Ну, а ключевой вопрос – это, конечно, курдские группировки, которые отнюдь не собираются складывать оружие. Они хотят, на самом деле, на этом историческом этапе все-таки добиться формирования какого хоть зачатка, как сказать, курдского государственности. И они, как минимум, требуют достаточной автономии в рамках Сирии. Вот эти вот все проблемы достаточно серьезно начинают как бы работать. И сейчас, конечно, все в ожидании, в некотором зависе, как будет вести себя новое правительство. С одной стороны, мы понимаем, что мы уже проходили несколько раз, когда приходили радикальные исламские группировки и на первом этапе говорили: не-не-не-не-не, все будет замечательно, все будут равны, мы будем строить новую страну, не переживайте, мы не будем нас навязывать свои религиозные порядки. Так было в Египте. После свержения Хосни Мубарака, в итоге выборов, мы помним это, все эти события, площадь Тахрир и так далее. А дальше приходит к власти правительство братьев-мусульман во главе с Мурси. Вот на этих заявлениях, а это, так сказать, одна из старейших исламских движений, одно из старейших исламских движений на Востоке, созданное еще до Первой мировой войны, именно Аль-Банны, именно в Египте. И именно эта группировка постоянно боролась с военными, светскими властями Египта. И они убили Анвара Садата, и в результате, и вот, и постоянно как бы их руководители оказывались в тюрьмах. И вот эта группировка пришла к власти, но через некоторое время, довольно быстро, все были обещания забыты, и началось внедрение исламских стандартов в жизнь с использованием государственных институтов. Финал известен. Очередной военный переворот. Генерал Ас-Сиси, который сейчас возглавляет, опять же, светское военное правительство, показал, что еще раз, что на Ближнем Востоке, как утверждали весьма сильные исследователи, только две силы – казарма и мечеть. И гражданского общества, светского, разнообразного не получается. Также ситуация повторилась в Афганистане, которая в очередной раз Талибан пришел к власти. И власть, которую так медленно и печально строили, что называется, гражданскую в начале Советский Союз, развалилась, когда пришел Талибан, а второй раз Соединенные Штаты Америки. И эта власть снова развалилась, и снова пришел Талибан. В этот раз было заявлено, что ну, все будет по-другому, все будет совсем не так, потому что времена первого прихода Талибана можно прочитать в различных книгах как бы писателей афганских. И это, конечно, самое тяжелое время, какое можно себе было представить. Но, да, и, кстати, Талибан у нас тоже решением Верховного суда признан как бы террористической, запрещенной организацией. Дальше тоже встал вопрос, как по Талибану, так и по Хаят Тахрир аш-Шам, ну, как бы реально на земле они занимаются и руководят, и с ними как-то приходится разговаривать. И вот это тот вопрос, который нам приходится отвечать. Вот как, с носителями каких идей мы готовы разговаривать, а с носителями каких идей мы готовы разговаривать не готовы. Потому что на этот вопрос мы даем ответы и на Украине, и в Сирии, и в Афганистане, и вот это, да и на Ближнем Востоке. И понятно, что здесь определенный какое-то четкого понимания как бы пока не возникает, где то политическое поле и этическое и моральное поле, где мы готовы общаться. Но вот еще раз говорю, в Афганистане шаг за шагом начались ограничения, что женщины не могут работать, женщины не могут получать образование, и постепенно идет движение, что свобода женщины начинается, так сказать, на кухне и заканчивается у порога. Все. Это та территория, в которой она живет. И как дальше будут развиваться события, предсказать, да, весьма тяжело. Поэтому сейчас никто не берется говорить о том, что и как будет происходить сейчас в Сирии с точки зрения дальнейшего развития событий. Устоит ли она как единое государство? Я думаю, без как определенных усилий со стороны многих стран мирового сообщества это не получится. И если, опять же, разные игроки начнут двигать в сторону как бы разделения Сирии, то государство может распасться на части. У нас уже тут звучали, опять же, горячие головы наших экспертов боевых, которые говорили, а давайте мы вообще кусочек отделим и сделаем еще отдельное государство, там, где находятся наши военные базы. То есть, давайте мы выступим инициатором вообще распада Сирии на части. Вот это противоречие с тем, что до этого наша задача была обеспечить единство Сирии. Что касается российских интересов, да, Аль-Джулани сделал заявление, которое звучит достаточно, так сказать, надо очень внимательно читать. Первая позиция, было сказано, что новое сирийское руководство не намерено провоцировать Россию. Ну, имеется в виду не осуществлять какие-то военные действия по отношению к тем военным силам, которые присутствуют в Сирии. Но дальше дается фраза такая, что вот я процитирую, что новая Сирия дает российской стороне шанс переоценки отношения с Сирией таким образом, чтобы они отражали общие интересы. То есть фактически речь говорит о том, что вам предстоит поменять свой подход и поменять свой взгляд на то, как все было происходило. И при этом мы должны отдавать себе отчет, что для вот этого суннитского большинства, которое пришло к власти, алавитские власти времен Хафиза Асада и Башара Асада – это главные ненавистные враги. И кое-где там на местах происходили самосуды, и мы помним, как в Иране, и они, конечно, очень хорошо помнят, почему там памятники сносились Асаду в первую очередь. То, как было первое восстание, и как отец Асад приказал использовать авиацию против восставших, когда бомбили город Хама, а потом туда с боями входила официальная власть. И считается, что до 1000 военных погибло, а оценки погибших гражданских там, ну, в общем, от где-то 20 до 40 тысяч человек. Вот так подавлялось первое суннитское восстание в Сирии. Ну и если брать второе восстание, которое уже происходило при Башаре Асаде, то здесь тоже как бы суммы довольно и большие, и они не забывают о применении химического оружия в Сирии против восставших. Поэтому противостояние было очень жестокое. И, конечно же, Хафиз Асад, Башар Асад для них сегодня это фактически, наверное, враг номер один. Они так и перечисляли. Наши главные враги, заявлял Джулани, это Асад, Хизбалла, Иран. Все, что связано с шиитами. Вот. И поэтому очень непросто будет вести дискуссии о дальнейшем взаимоотношениях. Тем более, что Асад находится в России. И я не исключаю, что вопрос о нем встанет ребром в этих переговорах. И дальше нам нужно будет определяться, в какой глубокой степени на самом деле мы заинтересованы в продолжении там и присутствии наших военных баз. Хотя понятно, что вот с учетом того, что мы оказались на стороне рухнувшего режима, то тяжело будет надеяться, что те власти, которые придут, которые находятся под значительным, я бы сказал, влиянием Турции в первую очередь, будут готовы идти на подобные шаги. Поскольку Турция считает, что эта часть... Сирия – это часть исторической Османской империи, и поэтому там они должны иметь особое влияние. Для них это ближнее зарубежье, там для них проблемы с курдами, и поэтому Турция воспринимает Сирию, ну, в некотором смысле, наверное, как у нас большая часть нашего общества воспринимает Украину. Поэтому продолжение присутствия иностранных военных баз для Турции тоже будет восприниматься как красная тряпка. Поэтому я не вижу достаточно простых и легких решений на этом направлении. Сказать, что как дальше будут развиваться события, все пока трудно. Есть еще некоторые желающие разделить Сирию на части. К Израилю обратились сирийские друзы, которые разделены между тоже Ливаном, Сирией и Израилем. И в Израиле довольно много друзов. Они очень лояльны всем властям, где находятся. С просьбой, чтобы Израиль забрал сирийских друзов к себе вместе с территорией. Поскольку они видят, как живут израильские друзы, и как они видят, как вообще живут друзы в Сирии. И вот вам еще одна тема. Я думаю, что... Израиль, конечно, будет достаточно сдержан. Это тоже интересная история. Отнюдь не всегда, когда вас кто-то просит взять себе вместе с территорией, надо откликаться на эту просьбу. А надо взвесить, в каких последствиях это, действием это приведет для вас с точки зрения мира и с точки зрения всего прочего. Потому что правительство, в первую очередь, это правительство собственного народа, и интересы собственного народа стоят на первом месте по отношению к интересам вот этих вот группировок, которые находятся за границей, которые обращаются с подобными просьбами. Поэтому в Сирии, я думаю, мы будем еще возвращаться. И это, конечно, невероятно сложная конструкция. Вот это все темы, которые я хотел затронуть сегодня. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Еще раз прошу прощения с проблемами загрузочными по началу. И до встречи в следующую среду, когда мы продолжим увлекательный и бесконечный процесс поиска истины. Всего хорошего, дорогие друзья.